Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Ирина Моисеева, наш телефон 8-495-959-5939. Я повторю, телефон 959-5939. 5-9-39, код Москвы 495. Милости прошу. Поздравляю всех нас с началом учебного года, с открытием творческих сезонов в театрах, музеях, выставочных залах и культурных центрах. Вечера духовности и культуры будут продолжаться и в Международном славянском культурном центре. И я вас всех приглашаю 24 сентября в 18:30 на литературный вечер, в котором участвует замечательный известный поэт Валентин Суховский, артисты, музыканты, общественные деятели, и, конечно же, будет отслужен молебен и будет батюшка, отец Александр Олейников. Адрес славянского центра: Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая и Третьяковская. Это 24 сентября, а 18 сентября в 18:30 в Дворце культуры города Зеленограда состоится вечер, посвященный столетию со дня кончины поэта, великого князя, его императорского высочества Константина Константиновича Романова. 6 романсов на его стихи Петра Ильича Чайковского прозвучат в исполнении заслуженной артистки России Галины Митрофановой. Фортепианные произведения, любимые великим князем, исполнит заслуженный артист России Анатолий Спивак. Вход свободный. Повторю, это город Зеленоград, 18 сентября, 18:30. Центральная площадь, дом 1 города Зеленограда, Дворец культуры. Проезд из Москвы, автобус 400 от метро Речной вокзал, остановка Московский проспект. Ну а теперь я с радостью представляю вам гостей нашего сегодняшнего эфира. Это почетный академик Академии художеств Российской Федерации, член Союза писателей России, председатель благотворительного фонда имени Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны, достойная представительница Романовской династии, кавалерственная дама многих наград, и в том числе Ордена Русской Православной Церкви во имя Святой Равноапостольной Ольги. И, конечно же, любимая всеми нами, по вашей просьбе, потому что где бы я ни была, всегда говорят, спрашивают, когда будет Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Вот она рядышком со мной в студии. Ольга Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень благодарна, что вы с нами.
Спасибо.
И с нею, как всегда, ее ближайший соратник и помощник, русский современный писатель-монархист Андрей Юрьевич Хвалин. Андрей Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Ольга Николаевна, позвольте, я вначале сделаю объявление.
Обязательно.
Дорогие братья и сестры, давайте поможем Владимиру Николаевичу Осипову. Он ветеран нашего патриотического движения. Он... ну, как бы патриарх монархического движения. У него предстоит ему операция и лечение. Несколько месяцев назад записывали с ним интервью, и вот, к сожалению, увидели, что он очень тяжело болен. И поэтому, пожалуйста, там нужна-то не так уж большая сумма, 200 тысяч рублей, но все-таки мы должны и обязаны собрать эту сумму. Владимир Николаевич Осипов – это наш светоч, дай Бог ему здоровья, и мы надеемся, что все будет хорошо, и он будет снова ходить. Кстати, на вечере, посвященном государю-императору Николаю Александровичу в июле. Он был, но уже был он в коляске, его буквально вот в славянский центр внесли на руках. Он выступил, а сейчас он пока не ходит. Поэтому просим вас, пожалуйста, откликнитесь. Нужно помочь нашему ветерану-патриоту. Тем более он страдал в лагерях, бедный, столько сидел за правду, за веру. Поэтому давайте все откликнемся. Можно принести денежки прямо сюда, в наш, на нашу радиостанцию «Радонеж» с 11 до 6 часов, в проходной Пятницкая, 25, вы можете приехать сюда, позвонить по внутреннему телефону, и у вас примут это пожертвование. Вот 200 тысяч мы должны собрать, но это нужно сделать как можно скорее. Дай Бог здоровья Владимиру Николаевичу болящему. Вот, вот такое объявление немножко печальное, но я надеюсь, что все-таки он будет здоров. И мы ему поможем.
Можно, да, надо помолиться. Обязательно. Угу. Батюшек, чтобы служили как
да,
можно больше.
Да, и в монастыре нужно подавать о здравии Владимира Николаевича. Мы его очень уважаем и любим. Помоги, Господи. Ольга Николаевна, ну вот, а теперь давайте мы с вами беседовать. С чего же мы начнем? Я думаю, ну вот ваш фонд, ведь вы уже 25-летний юбилей, по-моему, будете праздновать, да?
Да,
четверть века. Четверть века, и у вас очень много конкретных дел, благотворительности. И можно учиться у вас. И у вас там еще большой какой-то проект, новый, да, духовно-просветительский проект?
Да, но сейчас не будем пока месяц забегать очень сильно вперед. Я люблю уже, когда начнется уже более-менее фундаментально будет, вот тогда можно говорить. Пока что это еще только-только в разработке. Нужно подготовить, собрать весь материал, потому что это очень большая работа. Работы собрать, описание ее и потом фотографии. Но это будет интересный альбом.
Ну, у вас прекрасная книжечка еще, вот когда мы с вами записывали на телеканале «Союз» передачу. Кстати, дорогие братья и сестры, следите за программой телеканала «Союз» передачи «Чистый образ», где мы записали цикл передач с Ольгой Николаевной Куликовской Романовой и Андреем Юрьевичем Хвалиным. Вот, пожалуйста, посмотрите. И вот вы помните, вы принесли замечательную детскую книжку.
Да,
великолепный альбом.
Это «Приключения трех белых мишек». Это сказка, которую великая княгиня рассказывала своим детям, то есть Тихону и Гурю. И в это же время она, рассказывая, и рисовала еще. Так что, чтобы это было наглядно. И вот это мы все собрали и выпустили книжку. Но это уже довольно...
Но она будет где-то еще в продаже?
Я не будет.
Первый раз
она
будет.
Обыкновенно всегда, когда у меня какие-то выставки или сборища, или доклады, когда есть книги, которые я печатаю, то она бывает там тоже.
А когда будет ближайшая выставка, или, может быть, вы будете выступать где-то?
Пока что еще, но мы объявим, как только уже решится, где, тогда мы объявим.
Я вас приглашаю в любой последний четверг каждого месяца Славянский фонд в вашем распоряжении.
Спасибо
вас
большое.
Там любят и знают. Помните, как окружили вас огромной толпой, там даже на колени становились. Вот что значит династия Романовых. Люди чувствуют вас, вот этот символ продолжения традиций. И поэтому так...
Стараюсь, что могу, и стараюсь, знаю, что это, в общем, я думаю, что это моя участь была, потому что почему-то Господь так пожелал, чтобы Тихон Николаевич передал это все мне. Уже знал, что я работяга, и что я так просто не оставлю это дело. Так что вот забота теперь кому потом будет оставить.
Если бы племянник государя Тихон Николаевич Куликовский Романов был бы сейчас жив, он был бы рядом с вами.
И все он всегда бы, рядом да, со мной, так
да,
и так.
Да. Он так и сейчас так. Рядом помогает. Да,
я вам духовно. Скажу, сегодня два раза я встретила тот номер, который наш номер общий. И два раза в течение одного дня я встретила автомобиль с этим номером, так что я знаю, что он все время...
Благословляет вас, как бы, да?
Думаю, что да, помогает главным образом. Да. Потому что есть некоторые вещи, которые иногда думаешь, вот это трудно будет устроить, или это почти что неосуществимо, оно вдруг получается. Но это не только моей... Да, может быть... настойчивостью или связями, или так дальше. Но, в общем, есть помощь свыше, безусловно.
Да, он благороднейший человек был. Вот, Ольга Николаевна, мы с вами уже говорили об этом, но, я думаю, повторить тоже надо, потому что сейчас враги Божии и враги России снова вернулись к этому вопросу.
Вот. Ой, я, кажется, да, подозреваю.
Подозреваете.
Этот вопрос.
Ну,
да?
Конечно.
Это что, знаменитые останки?
Знаменитые останки. Дело в том, что наивные люди, которые не знают нашей истории, может быть, плохо следят за нашей патриотической прессой, приезжают в Петербург, в Петропавловскую крепость, прикладываются якобы вот к подлинным останкам. Но вы помните, сколько было чудес даже от фотографий царской семьи, сколько было чудес от икон, и мироточили, и даже кровоточила икона государя. И даже вот когда вечера, наши простые, светские, вроде бы такие мероприятия, как вечера царственных мучеников, многие люди получали исцеление. А вот у этих так называемых останков Петропавловской крепости никаких чудес нет.
Ну, вы знаете, что это фактически только даже и рассчитано, по-моему, потому что, поскольку я знаю, и у меня есть люди, которые там находятся в Петропавловской крепости, мало того, что священноначалье тоже, но и есть люди штатские, которые помогают или там дежурят или так дальше, они видят разницу, что из русских наших людей никто не ходит в этот предел, который Екатерининский предел, а это только остается для туристов. Понимаете, туристам продают билеты, что вот, мол, имейте, посмотрите туда-сюда, и вот идут, и, конечно, проводят их через это отделение, и потом идут, значит, вот в храм и осматривают все могилы, которые там, значит, находятся. Но это чисто туристическая, так сказать, аттракция или привлекают таким образом туристов, потому что деньги с них берут за вход. И они настолько неделикатно относятся, что был один случай, когда я попросила отслужить панихиду императору Александру Третьему, и стою как раз у гроба, то проводят туристов, останавливают перед этим, начинают громко перебивать гипс и рассказывать, что вот, мол, здесь то-то и то-то. Я повернулась и сказала по-английски, говорю: слушайте, вы видите, что здесь люди молятся? Будьте любезны, будьте внимательны. Они продолжали то же самое. То есть, понимаете, полное игнорирование или уважение к тому, что это религиозное, идет религиозная молитва, а они продолжают то же самое. Так что, вы знаете, да, это очень грустно, и боюсь, что вот сейчас, если что предстоит, говорят, что это будет, вот, может быть, в сентябре, я не знаю точно, это все слухи еще пока мест. Но что если что будет, то это будет опять-таки так же упрямо, как было в 98-м году. Не обращали внимания ни на какие замечания, ни мои встречи с министром культуры тогдашним, в тот момент, когда был Соколов, ни с людьми, которым я доказывала и говорила, что не было завещания императрицы Марии Федоровны. Да. Они все равно сделали по-своему. Не обращают внимания ни на что. У них задача, они делают по-своему. Боюсь, что это будет то же самое. Нет? Так что...
Но говорить об этом нужно, потому что, я повторю, наивные люди, не знающие, к сожалению,
да, вот это и есть игра для наивных людей, для того, чтобы сбить с толку тех, которые еще не воцерквлены или даже просто не разбираются в этом деле.
Но здесь, по-моему, еще и они преследуют наши враги и враги Божьи, по-моему, какой-то ритуал черный. Не кажется вам?
Вы знаете, не то что ритуал черный, но они просто стараются дискредитировать церковь. Это главная задача, потому что у них задача как можно больше оскорбить и дискредитировать церковь. Значит, это, если будет, если они смогут, так сказать, убедить кого-то, что это действительно настоящие останки, и они будут поклоняться им, это уже идет против церкви, потому что в данный момент церковь не одобряет это.
Конечно.
И не согласна с этим. Они не исполнили не то, что церковь просила когда-то еще, вот когда было захоронение, это уже сколько, 8-10 лет тому назад, Святейший Патриарх тогда сказал, вот 10 вопросов, на которые вы должны нам ответить для того, чтобы как-то обсуждать этот вопрос. Ни на один вопрос из 10 они не ответили. Они опять-таки, понимаете, они ничего не видят, они делают свое. Я понимаю, что это очень трудное положение, но фактически надо бороться против этого. Чем больше они смогут дискредитировать церковь, тем больше они, так сказать, себе соберут материал, понимаете?
Конечно. Андрей Юрьевич, позвольте, вы потом добавите, а мы сейчас примем звонок радиослушателя.
Пожалуйста.
Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нина Васильевна, вы хороший вопрос задали, я как-то не решался задать. Вот, Ольга Николаевна, если можно, ответьте, пожалуйста, вы все-таки знаете. Вот мощи, останки царские, они утеряны. Мощами можно считать вот то, что собрал вот следователь Соколов, его Софьянова шкатулка, да? И зубик где-то есть царевича Алексея, вот такой молочный.
Вы совершенно правы, да.
Что можно считать, на ваш взгляд, еще именно мощами? Вот и есть икона в Москве.
Я знаю, про что вы говорите.
Да, вот,
я с вами согласна. Вы знаете, называть ли это мощами или... Да, я думаю, что мощами это можно называть. Потому что это есть частица тех святых, которым церковь поклоняется, которых церковь прославила. Понимаете? А не то, что кто-то считает там то-то и то-то. Теперь то, что стараются доказать наши недруги, именно что это у них есть, но это не идет, так сказать, по дороге с церковью и единогласно с церковью, то идет вразрез с церковью. Но я с вами согласна, вот эти маленькие частицы, которые есть, это есть останки, то, что могли спасти от царской семьи.
Благодарим. Андрей Юрьевич, ах, нет, снова звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Нина Васильевна и Ольга Николаевна и ваш гость. Ольга Николаевна, я читала книжку, это, в общем, издательство «Русь самодержавная». Там акафисты, каноны царственным мученикам, фотографии крестного хода на Ганину яму.
Да.
Вот. И в частности, в общем, в конце книги там есть сведения о том, что перед тем, как выставить останки, так называемые, брали, пришли неизвестные, из правительства видно. В Новоспасском монастыре вот гробница захоронения семьи Романовых. Вот какие-то там останки взяли.
Фрагменты.
Вот чтобы знали, если не знаете.
Нет. Спасибо. Я вам скажу, что сейчас существует еще недозахороненных, по их мнению, частицы якобы царевича Алексея и царевны Марии. Это уже, по-моему, 7 лет, как они их нашли, и вот их держат, и это является один из камней преткновения сейчас. Они кричат громко на весь мир, что вот царские дети, к сожалению, каким-то образом лежат где-то на полках архива, и вот их нужно по-христиански похоронить и так дальше. Все это именно вводит в заблуждение народ и дает пищу именно о разговоре. Да, действительно, у них есть вот кусочки, фрагменты якобы бедровой кости, но пойдите докажите это, что это они. Расследования не было, или если было, то оно не объявлено. Так что теперь вот эта возня вокруг вот этих частиц, да, мы вполне, я во всяком случае слежу за этим и очень внимательно, так сказать, читаю все явления, которые есть. Огромнейшее спасибо, что вы интересуетесь тоже, и я вам очень благодарна, что вы подняли этот вопрос.
Спасибо. Андрей Юрьевич, вы что-то можете добавить?
Ольга Николаевна тут совершенно права, сказав, что из многогранной деятельности больше четверти века, уже вот четверть века фонда и пребывания Ольги Николаевны здесь, в России, одним из направлений, которые всегда Ольга Николаевна отдавала внимание, это прославление царской семьи и прославление, которое не ограничивалось канонизацией. Вы знаете, было сначала зарубежной церкви, да. Потом у нас.
Ну да.
Вот, и теперь прославление, Ольга Николаевна считает, продолжается. И здесь это прославление, конечно, пытаются, я называю их поросенкологами, вот, пытаются торпедировать это почитание святых царственных мучеников с вот этими так называемыми екатеринбургскими останками безвестных мучеников. И они пытаются... Эта история длится... уже долго. Ольга Николаевна является непосредственным участником событий, свидетелей этих событий, я имею в виду прославление. И поэтому вот новая программа, помимо того, что Ольга Николаевна сказала, что готовится отметить юбилей фонда, вот эта программа, которую Ольга Николаевна назвала «Правда», о царских мощах.
Да.
Это программа ее личных свидетельств, выступлений, подготовка материалов, где она рассказывает о всей этой ситуации. Я кратко хотел бы остановиться не на том, что сейчас материалов уже достаточно опубликовано, в том числе и книги Ольги Николаевны, например, «Неравный поединок в Белом доме» была посвящена, часть материалов входила Ольге Николаевне в такой сборник «Тайны Коптиковской дороги», подготовленный движением «Россия православная», очень интересных. Я хотел бы отметить быстро и кратко те особенности, возникшей нынешней ситуации после того, как распоряжением председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева была создана межведомственная группа по перезахоронению останков, они назвали...
Дозахоронением.
Перезахоронением, мы которые называем дозахоронением, но это все-таки перезахоронение, да, да. Находящихся в Государственном архиве Российской Федерации,
да, вот
останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовых, и утвердить ее состав. Состав прилагается, Ольга Николаевна потом расскажет, вот уже которые нынешние перипетии, связанные с этой комиссией и со всеми. Я хотел бы просто отметить, что в этом составе комиссии, кроме знакомых нам людей Виленбахова, Мироненко и Соловьева, вызывает интерес сам председатель. Это кадровый дипломат Сергей Приходько, чем подчеркивается вот этот международный разворот этой темы, которую пытается придать нынешнему перезахоронению. Наши читатели и ну, люди в России, они могут этот аспект не учитывать или не тонко чувствовать. Но вот Ольга Николаевна, находящаяся, как бы, так сказать, в стремлении этого процесса, она прекрасно это выделяет и понимает. Здесь мы имеем династию Романовых, которая старая зарубежная раскол династии, и в том числе и теперь по этому вопросу. Так называемых екатеринбургских останков, он переносится в Россию и не служит той задаче, той цели, которая стоит сейчас перед нашим руководством страны и церкви, а именно сплочение нации, народа перед лицом существующих трудностей. Этот раскол, мы знаем, что оставшийся во главе объединения членов рода Романовых Дмитрий Романович Романов, он выражает, он, во-первых, в 98-м году прибыл на перезахоронение, княгиня Мария Владимировна и Ольга Николаевна не прибыли в Петропавловскую крепость вместе со Святейшим Патриархом, и церковь отпевала те останки первые, екатеринбургские,
как неизвестные,
как неизвестных
Господу
мучеников,
известные.
Господу известные, да, такая, и же имена висит и Господи. Вот. То есть теперь это пролонгируется ситуация расколов. династии Романовых пролонгируется, поскольку сторонники есть и у тех, или у других, но вот эта вот позиция двойственная князя Дмитрия Романовича, она, конечно, не служит этому, так сказать, единству церкви нашего и государства. Далее мы можем отметить очень острый, связанный с перезахоронением и вообще с этой темой. Ольга Николаевна сказала, что царит в Петропавловской крепости, которая относится к музею. Сейчас, вы знаете, речь зашла, Екатеринбургская митрополия, Санкт-Петербургская митрополия обратилась к руководству города с просьбой передать ей пока Исаакиевский собор и впоследствии храм на Крови, но сюда в дальнейшем может быть, конечно, быть и отнесен и Петропавловская крепость. Безусловно, музейное сообщество, надо понимать, это огромная связь, тот же Виленбахов, это заместитель Петровского и Эрмитажа, это музейное сообщество города Санкт-Петербурга, оно издает книги, где утверждается, что это екатеринбургские останки, да, царские, да. Они торгуют, и вообще это очень сплоченная группа, и она как бы выставлена хранителем религиозных, сакральных ценностей русского народа. Поскольку Господь говорит, храм мой домом молитвы наречется, речь идет не о том, что сохранятся или не сохранятся музеи в Исаакиевском соборе или храма на Крови, потому что опыт жизни показывает, церковь не разрушает музеи, которые принимают. Мы знаем, что в Свято-Троицкой лавре сохранен, в Ипатьевском монастыре, да, Ольга Николаевна, конечно, мы бывали. Да. Вот, в Борисоглебском, я знаю, там существует. Церковь не ставит, а вопрос стоит о том, кто же
будет, так сказать, хозяином?
Абсолютно верно.
Понимаете, иерархия. А не вот за хозяйство это. Так, слушайте, а почему же в начале, в 91-м году, когда я получила регистрационный этот обретение, которое, общество, которое называлось обретение, они хотели приватизировать кости? Господа, когда есть живые еще родственники, да, ближайшие родственники по по юриспруденции фактически является тот, кто ближайший родственник, тот является и хранителем, и может распоряжаться как хранитель,
ну да, как наследник,
как наследник mm-hmm. этого. Они это не берут во внимание. Они берут свои эти кости под свое именно покровительство, и они хотят быть... Как можно приватизировать какие-то останки, господа?
Так я вот продолжу. Международный музейный синдикат, я так его называю, имеет огромное влияние и силу. Он продолжает быть надсмотрщиком, хранителем религиозных ценностей, в том числе, так сказать, разных народов. Вот мы знаем случай, который произошел, и борьба вокруг золота, скифского золота Крыма. Ведь это же не про... это символ. Кто им владеет, тот владеет Крымом. Здесь прекрасно поступил, так сказать, и наш президент, и, безусловно, это под влиянием Святейшего Патриарха и Церкви нашей православной, то, что было заострено внимание на духовной стороне, что в Херсонесе крестился великий князь, конечно, Владимир, и было подчеркнуто именно это, а не сосредоточено. Но вот, скажем, в том же Петербурге, да, кто обладает, есть, так сказать, русский музей, музей этнографии, там существуют закрытые комнаты, где существуют, хранятся золотые, серебряные предметы религиозного культа, не только православного, скажем, иудейского, вот мы с Ольгой Николаевной были, да, видели, да, эти, все это. Ведь вспомните, святейший патриарх Тихон, он готов был, когда объявили, так сказать, голод и ценности отдать, он отдал. Церковь при первом же законе о делении церкви государства и государства от церкви, церковь православную ограбили до нитки, да, то есть забрали все её...
Что можно, и тут же плавили его.
Я имею в виду те принадлежавшие ему там счета в банках, земли. Это отобрали моментально и расписали, что интересно, по всяким, так сказать, министерствам. Каждое себе ухватило. А выступил святейший патриарх Тихон и церковь против изъятия религиозных ценностей, имеющие, так сказать, богослужебный характер. Это чаши, потиры, лужицы.
Ну, это святыня наша.
Да, и против этого выступил. А им надо было Ленину использовать именно это, чтобы расстрелять как можно больше, чтобы объявить, так сказать, все это. Именно это же все и сохраняется. И поэтому, когда сегодня сначала прозвучало мнение пресс-секретаря там, администрации города Санкт-Петербурга, что это, мол, непосильно для города содержать, нельзя передавать. Но это чушь, и совершенно, так сказать, справедливо его сразу прокомментировал глава юридической службы патриархии московской, монахиня Ксения Чернега. Она сразу объяснила, что это не имеет никакого, вот эта вот аргументация не имеет к существу дела никакого отношения. Мы знаем, что если церковь вернет себе над такими церковь и государство, уже, так сказать, государство, которое выработает свою государственную идеологию, связанную, допустим, с традиционными даже верованиями, и уважительное отношение будет к мнению церкви, то, конечно, сразу же будет вынесено из Петропавловской крепости, из Екатеринбургского, эти останки безвестных екатеринбургских мучеников, и они будут перезахоронены. И тогда уже сразу ослабнет эта власть, так сказать, влияние, можно убирать будет и Ленина, мавзолей этот. Вот, следующий, я быстренько, так сказать, тезисно, международный аспект, который должны учитывать. Наше так называемое дело екатеринбургских останков идет в параллель с делом об таком же интересном, так сказать, обретении останков английского короля Ричарда III. Это точно так же. Еще не успели его найти, так же, как
уже
поросенка.
Уже начали объявлять его.
Да, не успели его найти. Кстати, то же самое. Там у них в поросенковом логе, там говорят, мостик и шпал, а здесь просто на автомобильной стоянке в Лестере. Там целая история. Но уже было расписано. Про родственников расписано уже все. И как по сценарию начали, так сказать, обретать.
Конечно, эти, по сценарию, да?
Эти... было связано с этим явлением, обретением, там, со всей этой пропагандистской оборот. Очень интересно, я вот занимался анализом англоязычных источников по этой проблеме. Чрезвычайно интересный показатель. Это вообще отдельная тема, влияние зарубежных, так сказать, Запада на наши процессы, скажем, так сказать. Вот в чем, в том числе с екатеринбургскими останками. Я быстро скажу. Так вот, в этим... были завязаны такие крупные международные фонды, как Wellcome Trust и Liverholm Trust, имеющие филиалы и в России. Это огромные, так сказать, мощнейшие, занимающиеся генной инженерией и исследователями, исследованием. Вот то, что, так сказать, мы видим в останках, то есть убирается там совмещение по фотографиям, историков там переписывают туда-сюда, Шекспир не того написал, эти сейчас по-другому переписывают историю. Но влияние, так сказать, вот этих исследований ДНК, то, что навязано было нам с екатеринбургскими останками, точно самое прослеживается. Финансируют исследования, допустим, Лестерского университета, которые проводили, и они, так сказать, привели к тем же самым результатам, что это, что это дало им. Это надо понимать, что Ричард III – это последний Плантагенет, это война белой и алой розы. То есть то, в пропагандистском смысле это опять сплочение наций. Так же, как занимается... Не только мы называем, так сказать, войну, прекращаем между белыми и красными. Но и англичане свою войну между белой и красной розой заканчивают. Вот. Заканчивают китайцы, да, вот когда мы были на праздновании Нового года, они соединяют красного, вот с Ольгой Николаевной Харбини мы видели красный, воочию, белый, красный и желтого дракона соединяют. Так что это все общемировой тренд, в который вписывается история с Ричардом III. Но еще самое, еще было закрыто и еще было спрятано. Это связано с тем, что англичане традиционное общество, оно все-таки тоже существует. И, скажем, бывший там, бывший баронесса Скотланд, экс-госпрокурор Великобритании, вот, заявляла, что не надо, был остановлен. Сначала до перезахоронения обсуждался законопроект о производстве детей от трех родителей. То есть,
То есть как это от трех?
А вот так вот. Будет брать, опять это связано
одного, с... Одного, понимаете, женщина, которая рожает ребенка, потом тот, кто дает семя, и тот, кто...
В общем, понимаете?
Это Содом и Гоморра.
Это не Содом и Гоморра, это имеет четкое выражение «окно Овертона». То есть то, что у нас святоотеческая традиция говорит, не надо смотреть, так сказать, в бездну, иначе бездна смотрится в тебя. Производство искусственных детей в Америке, в том числе, так сказать, все это уже идет. Не то, что там, но ничего не получается.
Как искусственных детей?
А вот генная инженерия, вот так вот берут, так сказать, мы видим только... И оно было в Англии приостановлено. И теперь они продавили через палату...
А клонирование, это что же есть генная инженерия?
Через палату лордов было продавлено сейчас, так сказать, опять разрешение. Если вы слышали, вот зарубежные ученые сейчас выступили, это тоже плоскости, против умного оружия, против биологического интеллекта, а пересадка, так сказать, шестого, по-моему, сердца, там, этому Дэвиду Рокфеллеру, там, двух печеней, там, кровь. Библия говорит, в крови человека душа его. А здесь просто тут изменяется...
Переливают кровь, как хотят.
Уже изменяется просто, если в самом... Это столкновение человека и уже, так сказать, биоробота такого...
Хорошо, мы уже отошли, так сказать, от екатеринбургских акцентов.
Нет, это екатеринбургских акцентов.
Оно идет параллельно, я понимаю.
Все завязано, конечно.
Эти трасты, я вам хочу сказать, что за 25 лет, когда поднялось в России разговоры о генетических, и люди, которые были заняты, вот эти вот медики, да. Они теперь стали, возглавили, вплоть до даже Вячеслава Попова вашего, он тоже занимается областной ленинградской, так сказать, экспертизой гена. Это огромный и бизнес, и огромное, так сказать, дело. Теперь ни вопросы наследственности не решаются без генетических анализов. Идет такой... Она вошла в плоть и кровь нашей жизни постоянно. Да. И поэтому людям, которые уже, так сказать, увязли коготком, им не соскочить. Международные трасты, они, так сказать, зря денег не платят. Вот такая ситуация сложнейшая. И ее вот так вот просто как бы наскоком
решить
невозможно. Но, слава богу, мы уповаем, что вот церковь стоит крепко. Будем молиться, будем помогать. А получается, что еще международный аспект, чтобы переданы были частицы екатеринбургских останков каким-то образом, и русские, и приходы русской зарубежной церкви, которые входят теперь в состав нашей единой церкви, они почитают екатеринбургские останки за царские, и это давление оказывается теперь на русский, православный церковь.
Я знаю.
Ну, да. Не надо даже, вот вы можете зайти, епископ Агапит, Горачек, Штутгартский храм, сайт, пожалуйста, почитание екатеринбургских останков как святых. Вот сложнейший международный клубок, который теперь, так сказать, вот он все время бьет этот таран в нашу, так сказать, церковно-государственную жизнь и подрывает единство. С ним надо что-то делать.
Нет, главное, что, понимаете, во всем дело можно людей оставить, в конце концов, пускай они будут иметь свое мнение, но чтобы церковь, авторитет церкви не подрывать, потому что этим, то, что они сейчас творят, подрывают авторитет церкви.
Да, это и война с Богом.
Церковь не хочет участвовать в этом, ее втягивают так или иначе. Если не таким образом, то другим образом втягивают церковь. Если церковь откажется, так сказать, делать это, они говорят, вот, значит, мы нашли останки, а церковь не хочет признать, вот что они делают. Это безобразие, это клевета и на церковь получается.
И самое главное, еще врут и насчет науки, опять же, за рубежом.
Врут, конечно.
За рубежом я сделал подборку, сейчас не буду, может быть, опубликуем. Уже давным-давно на Западе уже, так сказать, показано и доказано, что это генетическая экспертиза, смотря какие методы принимать, даст нужные результаты.
Она не совсем 100%.
Потом человеческий фактор, это значит, начались подтасовки и продажа результатов, это... Тысячами
нет,
случаев зафиксировано официальными и пишут там Houston Chronicle, San Francisco Weekly. Это идут материалы, то есть на Западе это знают. А нам пытаются обдурить священноначалие люди, которые пропагандируют якобы и все, так сказать, все заключается в генетической экспертизе и все.
Нет, мы понимаете, я, например, давно уже, когда вот они утвердили, что вот генетические доказательства, что это они и так дальше, я говорю, что вы самого главного не сделали. Вы не сделали анализа этих останков, которых вы уверяете, что это царские, вы не сделали экзамен на то, сказать, где, откуда эти останки взяты. Да. Если это жители Екатеринбургской области или того места по климату, и поэтому они отличаются от жителей Петербурга или от жителей северных частей. Этого анализа они не сделали. И вот это мне тоже еще одна из вещей, я настаиваю, чтобы они доказали это. Так что тут еще работы еще очень много.
Да.
Не, но я говорю, что, конечно, будьте осторожны, будьте бдительны. И смотрите, как опасно ходите.
Это так. Абсолютно. Очень давно уже ждет радиослушатель, дозвонился кто-то. Алло, добрый вечер, простите, что вам пришлось долго ждать.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое. Но дело в том, что вот вы говорите, что эту проблему как бы трудно, конечно, решаемая, но дело в том, что мы же все церковь и относимся как бы к церкви, и от нашей позиции очень много зависит. В 18-м году, получается, расстреляли царя, в 98-м повторно расстреляли, сейчас уже третий раз. Это же ведь Господь нас испытывает, потому что в 98-м году православные Санкт-Петербурга ездили на Залит к отцу Николаю Гурьянову, и он сказал, что выступать и защищать честь и достоинство царя. И тогда у Петропавловской крепости стояние было некоторых священников, клириков и православных христиан, но дело в том, что это было малое количество, и все равно это как бы произошло. Может быть, Господь нас испытывает, может быть, крестные ходы нужно поднимать народ и участвовать, потому что господин Буров, вот руководитель музея Исаакиевский собор, он сегодня поблагодарил в Санкт-Петербурге жителей города, что собрали 90 тысяч подписей за то, чтобы Исаакиевский собор не передавать. Почему они активны, а мы пассивны?
Спасибо.
Ну, на это я тоже не затрудняюсь сказать, конечно. Понимаете, что почитаются царственные мученики и в Екатеринбурге с каждым годом паломников прибавляется чуть ли на 10 тысяч больше каждый раз. Вот в этом году, говорят, было 60 тысяч народу. Это я понимаю. Но понимаете, до каких пор можно ходить с крестными ходами и так дальше? Мы сами знаем, вы знаете, вот в 98-м году, когда было это, сколько я боролась и с авторитетом, потому что Тихон Николаевич присутствовал при смерти императрицы Марии Федоровны. Они жили все вместе в то время. Он был уже подростком сознательным. И он утверждал, что не было никакого завещания от императрицы Марии Федоровны, чтобы ее перезахоронить сюда, в Петропавловскую крепость. Я это передавала и переносила, и с министром разговаривала, и всем говорила: господа, нету завещания. Меня никто не слушал и не принимал во внимание. Потом уже, когда произошло захоронение, одна из писательниц, и которой, так сказать, написала книгу, не хочу называть ее имя, все знают ее, она в своей книжке в конце написала, значит, и исполнилось завещание императрицы.
Да.
Она подошла ко мне лично после этого и сказала: да, вы были правы, не было завещания. Я говорю: а чего же вы писали? Я вам говорила: так надо было. Вот вам так надо было. Так что, понимаете, тут я даже не знаю, что сказать, откровенно говоря. Что посоветовать? Что можно делать? Стоять и бороться с ними. Вы знаете, Господь, с другими словами, тоже делает. Я помню, когда было перезахоронение императрицы Марии Федоровны уже сюда, в Петропавловскую крепость, то я не знаю, кто присутствовал в самом храме или нет, но произошел очень интересный случай. Во-первых, когда была, значит, постройка, когда хоронили императора Александра III, то рядом с ним должна была быть императрица Мария Федоровна. Там они не могли открыть это место, оно не открывалось никак. Так они вынесли и снаружи, нарушили, так сказать, геометрическую линию, и нарушили это, они поставили рядом с правой стороны, а не с левой, императрицу. Но что интересно, когда было само перезахоронение, то в момент, когда датский посол разговаривал со своим помощником, помощник свалился в эту яму, так сказать, ну, обновил ее, что ли, я не знаю. Это было наказание, чтобы помощник, секретарь, значит...
Ну, Господь показывает,
что... Он показывает, да? Понимаете, он положил сначала датчанина туда, а не императрицу. Я считаю, что это был очень такой... Для меня это было очень знаменательно.
Конечно.
Он в тот момент показал, вот тебе, на. Понимаете, что мы можем делать? Беспорядки делать? У нас и так другие проблемы есть. Я не знаю, что можно посоветовать, откровенно говоря. Я, во всяком случае, стараюсь сделать все, что я могу. Вот даже я попросила... Я позвонила отцу Всеволоду Чаплину, чтобы поговорить с ним о важном деле, потому что он назначен как председатель по религиозной части связи с общественностью. Я посчитала, что необходимым мне позвонить и поговорить с ним. Он мне на это отвечает: «Хорошо, Ольга Николаевна, пожалуйста, напишите письмо, значит, о этой просьбе о встрече». Я написала. Неделю я жду до сих пор его, неделю, чтобы он мне хотя бы ответил, или чтобы, как обыкновенно, секретарь говорит: «Спасибо, письмо получил, рассматриваем». Так, во всяком случае, я делаю. Никакого ответа. Я сегодня звоню и говорю: «Можно мне поговорить, Чаплин?» Секретарь его выворачивается, выкручивается. «Как? А почему? А по какому случаю? Что вы хотите? Его нету». Я говорю: «Ну хорошо, спасибо, до свидания». Что это такое? Что он не знает, кто я? Он спрашивает, по какому поводу, что я хочу, о чем я буду говорить. А ведь самого отца Всеволода нету. Я говорю: «Я позвоню на той неделе». Но вы понимаете, что я все-таки считала, что больше ответственности и вежливости будет, так сказать, тоже. Но тут, к сожалению, недостаточно. Есть специальная книжка «Этикет поведения», как нужно, так сказать, обращаться. Видно, отец Всеволод не успел дать инструкции своему персоналу.
Епископа Марка в церковном этикете. Вы это, да, наверное, имеете в виду?
Так что,
да, понимаете? Да, да. И мне хочется в скобочках заметить, что вот владыки зарубежной церкви, с которыми мне приходилось встречаться, насколько они доступны, насколько они вежливы. К сожалению, у нас немножечко, ну, вы правы, что этикет... Православный этикет.
Вы знаете, я не знаю, но обыкновенно, если я звоню, скажем, одному-другому, не хочу называть сейчас, одному-другому или третьему владыке, некоторые из них даже сами поднимают или мне дают личный телефон. Так что я могу сразу же выйти на это. А тут, понимаете, чересчур большая иерархия, так что я не берусь судить. Но, конечно, пост этой, хоть он и протоиерей, но он, значит... председатель религиозной организации Синодальный отдел Русской Православной Церкви, Московский Патриархат, по взаимоотношениям церкви и общества. Протоиерей...
Ольга Николаевна, у вас просто очень сложные вопросы, поэтому...
Нет, я буду объяснять какому-то секретарю.
Да, да. Ну, конечно.
Понимаете? Нет, простите, все-таки и не мой уровень, и не мой статус будет объясняться с секретарем.
Это понятно, но вот сейчас по радио Радонеж мы это озвучили, надеюсь, они исправят ошибку. Андрей Юрьевич, вы что-то хотите добавить?
Я хотел поблагодарить вот предыдущую задававшую женщину, радиослушательницу. Да. Безусловно, Ольга Николаевна вот сказала даже личным примером, что не надо быть равнодушным, надо отвечать, надо действовать, надо прославлять святых царственных мучеников, надо противодействовать. Действительно, силы зла объединяются, силы добра также должны. И Господь может эту даже ситуацию до захоронения, как говорит Ольга Николаевна, да, обернуть на пользу церковному народу и церкви. Мы наоборот... укрепим наше единство. Мы, наоборот, выясним наши проблемы, отношения к почитанию святых царственных мощей. Ведь за рубежом есть не только вот такие случаи, как у епископа Агапита Горачика, когда почитается в разрез позиции Русской Православной Церкви, принятой архиерейским собором. Вот, почитаются екатеринбургские останки царскими мучениками, но там действительно хранится и в Брюсселе. Вот, подымался, кстати, вопрос об исследованиях. И в Брюсселе хранится святые мощи царские. Возможно, какие-то хранится и в других, в частных, у священников. Возможно, какие-то фрагменты, которые здесь они могут передать нам для почитания, там почитать. Это могут быть голосы.
Нет,
да,
у меня, во всяком случае, есть достаточно материала тоже еще, чтобы, так сказать, стоять. Я держу это как козырь в руках, потому что не хочу, так сказать, заранее это все. У меня есть достаточно вещей, могу я.
Так что как-то Господь говорит, что страшливое есть, я победил мир.
У нас звонок. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, глубокоуважаемая Нина Васильевна и ваши прекрасные гости. Вот если при государях-императорах людей готовили стать гражданами неба, то теперь ровно наоборот. И, к сожалению, в Российской Федерации каждому гражданину присваивается не только антихристианский номер, но и содомитская карточка СНИЛС. На ней мелким шрифтом указана смена пола даже для младенцев. А что стало с жителями Содома и Гоморра, всем известно. Благодарю вас за внимание.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, это вот такая реплика.
Нет, это, конечно, тоже интересный. Это, понимаете, это есть одна из точек, на которые нужно обратить внимание, безусловно. Но это самое, мы сейчас комментировать это не будем и не можем. У нас очень много интересных вопросов еще есть.
А времени уже не так много. Да. Дорогие братья и сестры, дорогая Ольга Николаевна, Андрей Юрьевич, позвольте, я прочитаю, батюшки сегодня нет, но мы должны почитать записки наших жертвователей. Дорогие братья и сестры, давайте встанем перед иконами и помолимся вместе с вами о здравии Владимира Николаевича Осипова. Я повторю, что мы собираем средства ему на операцию. 200 тысяч рублей нужно. Владимир Николаевич Осипов сейчас тяжело болен, и он не ходит, и поэтому мы должны сделать все, чтобы этот русский патриот, тем более он страдал в лагерях за веру, мы должны ему помочь. О здравии Владимира Николаевича Осипова, болящего протоиерея Александра, иерея Сергия, болящего Владимира, Людмилы, Сергия, болящей Веры Сачаты, болящего Петра, болящего Алексея, болящей Антонины, тяжело болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, Симона, Вадима, Андрея, Натальи, Ирины Сачадами, Ольги, Анны, Михаила, Николая, болящего Василия, Марии, Ольги. И о здравии наших жертвователей Виталия, Галины, Георгия, Андрея, Ярослава, Романа, Евгения, Марии, Романа, Фатини. И о здравии наших жертвователей тяжело болящего Андрея, тяжело болящей Татьяны, Галины, Татьяны, тяжело болящей от раковицы Вероники. Помоги им, Господи. И о упокоении. О упокоении иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Владимира Александры Павла, Владимира Никиты, Нины Любови, Натальи, Евгения, Владимира, Евгения, Василия, Ксении, Василия, Галины, Бориса, Марии, Алексея, Вячеслава, Александра. И о упокоении новоприставленной монахини Репсимии, Николая, Анны, Веры, Ксении, Зинаиды, Степана. Царство Небесное. Благодарим всех, кто вздохнул с нами вместе на молитве. И у нас еще 7 минут, мы продолжаем разговор с Ольгой Николаевной Куликовской Романовой и ее соратником, писателем Андреем Хвалиным. Мне бы сейчас хотелось немножечко, у нас мало времени осталось, но все-таки сказать и о Павле Петровиче, вот в Петропавловской крепости. Павел Петрович не прославлен как святой, не прославлен. Вы знаете, а народ его почитает.
Народ почитает. Я помню, когда я приехала, мы первую молитву, я привезла короткую молитву. Я сегодня ее не привезла опять, потому что я... Но обещаю, я ее привезу, и мы ее опубликуем даже. Это молитва именно о Павле Петровиче Господу, но во всяком случае, потому что так как он не прославен, ему молиться еще не должны. Но в душе мы все молимся. Дело в том, что почитание его должно быть, но вся эта интрига и убийство и так дальше, это была уже опять-таки та же попытка сделать. Во-первых, англичане его всегда называли сумасшедшим. Во-вторых, отношение к нему было всегда не какое-то нисходительное. Ну и потом вот эта затея, это же было опять-таки принесено английским послом. Было написано, именно он должен был отречься, только что он не отрекся. Вот почему его и удушили. Понимаете?
Смерть, да.
Так что это. А все остальные? А убийство одного или другого? Все вот Александра II, Александра III? Ну, простите, пожалуйста.
Андрей Юрьевич, у вас, по-моему, книга, да, о Павле Петровиче?
Да, несколько лет назад у меня вышла книга, написанная по архивным источникам. Я работал в библиотеке Синода, несколько лет собирал материалы и на основании этой написал книгу «Пасха императора». Дело в том, что и сходил на престол.
Он же как раз короновался на Пасху.
Да, короновался на Пасху, сходил на престол, сказано, во образ не только, так сказать, греческих императоров, но еще и Иерусалима, царей Иерусалима. И, конечно, враги рода человеческого и, как бы, так сказать, враги России, они не могли допустить. И, конечно, ревновали и боролись против императора, удерживающего мировых сил зла. Также он был и убит. Вот часто поднимается вопрос о ритуальной смерти. Я лично грешный человек, занимавшийся вот четверть века прославлением святых царственных мучеников и темами, связанными, так сказать, вопросами и с другими императорами, царями. Я считаю, что вообще любая смерть, насильственная смерть императора, помазанника Божьего, царя, она имеет свой ритуальный характер. Вы знаете, это потому что, как говорит церковь, учит, один Христос Господь, один Христос Господь. И убийство, конечно, помазанника Божьего, который на земле, это является в своем деле ритуальным убийством. Разбираться, ну, кому интересно, там, количество ударов, там, надписи на стене, это пожалуйста. На самом деле, вот мы были, вы знаете, в начале 90-х годов в маленьком вотчине царя Иоанна Васильевича Грозного в городе Любиме. У нас была всякая литература, мы стояли на службе воскресной. Бабушки вышли перед причастием немножко посидеть на лавочке. У нас была литература соответствующая, рассказывающая о царе, об убийстве, и все это. И мы говорим, да вот, вот негодяи, цари, убийцы, такие, ритуальный характер. Бабушки этого ничего не понимали. Говорит, да, кто, а что, кто убил, какие такие, о, а кто же, да вот те же, кто и Христа убили. А, так это мы всю жизнь знали, сказали бабушки, и я понял, я был так посрамлен, понимаете, то, что работает в обумаренной Москве, там, так сказать, среди светского народа, и вот ему надо долго доказывать, действительно, какие там удары, какие-то.
А бабушки говорят, знают,
да? А бабушки знают это всю жизнь, они всю жизнь знают, что те, кто христоубийцы, они и есть ритуально убивают нашего, так сказать, государя. И в этом смысле церковь поступила абсолютно верно, что прославление царя, а не разбиралась,
да,
не разбиралась ни в останках, ни в характере убийства. И это послужила к вящей славе Господней, к славе России и, так сказать, к будущему, к возрождению России и правильному существованию и процветанию Русской Православной Церкви.
Церковь жила и будет жить. Так что...
Аминь.
Аминь, да. Аминь. И у нас как раз заканчивается эфир. Дорогие радиослушатели, я благодарю от вашего имени Ольгу Николаевну Куликовскую-Романову, ее соратника, известного писателя Андрея Юрьевича Хвальна, что они сегодня были нашими собеседниками. Благодарю всех вас, кто участвовал в нашем эфире, кто просто слушал нас. Храни вас Господь. До новых встреч. А Ольге Николаевне и Андрею Юрьевичу много и благое лето и здравия.
Спасибо, с Богом. До следующего.
Спасибо, Господи, Нина Васильевна.
До следующей
Храни
встречи.
Господь вас, дорогие радиослушатели.